Значит, мы продолжаем изучение параши Лех-Леха. Первые три пасука, они были рассмотрены в конце парашат Ноах для связанности. Это было очень удобно. А теперь мы начнем с четвертого пасука и до конца этой параши. Итак, четвертый пасук. «Ваелех Авраам каашер дибер элав Хашем, ваелех ито лот». Авраам бен Хамеш Шаним Вешавим Шана Бецетон и Харан. Значит, что-то я буду зачитывать, комментируемые пасуки я буду зачитывать. Остальные, значит, перевод немножечко условный такой буду давать, как обычно. Это всегда можно, значит, посмотреть по Хумашу. И какие-то, значит, там, где будут пропуски, некие связующие такие вот для контекста, будут эти, значит, фразы. Итак, значит, здесь о чем идет речь. Аврааму сказал Всевышний: иди в страну, которую я тебе покажу. Авраам действительно, значит, это испытание Авраама, одно из испытаний Авраама было. Потому что он должен был что-то преодолеть. Ну, Терах не смог преодолеть, скажем. Он не решил. Они уже дошли до Харана, вышли уже из Ур-Каздима. Ну, это об этом говорилось как раз в конце парашат Ноах. Вышли в конце парашат Ноах, да, действительно. Вышли из Ур-Каздима, и по тем или иным причинам они в Харане осели. И когда нужно было, и это было правильно на тот момент, когда нужно было идти дальше, по идее, да, уже по прямому приказу Всевышнего, или предложению Всевышнего, поскольку это испытание, то вот их пути разделились. Терах осел там, а Авраам пошел дальше. То есть это элемент испытания был. Если это не было бы испытания, то Терах пошел бы вместе с ним. Терах понимал, что это, в общем, с чем-то связано, с какими-то проблемами, и он на это не пошел. Вот. И, значит, на коне, вот сейчас описывается начало путешествия Авраама по земле Эрец-Кнаан, скажем так, да? Значит, пошел Авраам, как сказал ему Всевышний, так? И с ним пошел Лот, а Аврааму 75 лет, когда он вышел из Харана. Вот, значит, давайте следующая фраза здесь же, там будет удобно. Значит, пятая. И
взяла.
Ну, слушай, наверное, я для ускорения все-таки буду сразу читать перевод. Я буду читать перевод, а комментируемые конкретно кусочки вот эти вот я буду зачитывать на иврите. Так оно будет лучше.
Конечно.
Значит, Авраам взял с собой Сарай, жену свою, Лота, сына брата своего, все, значит, их имущество, которое они приобрели, души, которые они сделали в Харане, вот это вот, так сказать, души Гера, тут рехуш, это в духовном смысле имеется в виду, духовный рехуш. То есть он имеется в виду не только физический какой-то материальный, но и духовный рехуш, это известный комментарий на эти слова, души, которые сделали. Вот, и вышли с тем, чтобы идти в страну Кнаан, и пришли они в страну Кнаан. Вышли в страну Кнаан и пришли в страну Кнаан. Значит, вот на 4-5 пасухе такой комментарий. Значит, Лот сам вызвался идти. Он увлекся идеей, поверив Аврааму, как и его отец Харан. Он сын Харана. Он тоже, значит, увлекся. То есть он весь в отца в этом смысле. По крайней мере, в значительной степени. А откуда мы это видим? Откуда мы это видим? Потому что в следующем пасуке сказано: «И взял Авраам, значит, взял Авраам Сарай, взял Лота, взял, значит, все имущество, все, так сказать, кто-то с ним был, те люди, которые, значит, его сопровождали, вот, тоже, так сказать, имущество в духовном смысле слова, они шли за ним. И вот, значит, он идет. Поэтому то, что сначала сказано «Ваелех и то Лот», это лишние слова, правильно? «Лышон етер» в первой фразе. Зачем говорить сначала «и то Лот», и потом снова говорить, что взял Лота? Это для того, чтобы показать, в первой фразе говорится о Лоте, а не об Аврааме. Да? О Лоте, что это был его выбор, что он «Ваелех и то Лот», то есть по своему выбору. Вот, а, значит, в пасуке пятом говорится, значит, «Ваиках Авраам, это Лот бен Ахив». Вот это интересная вещь, так? «Это Лот бен Ахив». Там говорится просто «Лот». Лот пошел с ним. Это выбор Лота личный. А здесь взял Авраам Лота, сына, значит, брата своего. Значит, он как бы взял его общим порядком И поэтому, значит, если не было бы пасука первого, в четвертом пасуке не был бы он упомянут, то мы бы думали, что он просто так пассивно потянулся и все. Там не было бы идеи его выбора, чего-то такого сознательного. Понятно, да, все? Это довольно просто. Значит, пошли они, значит, они вышли идти в землю Кнаан и пришли в землю Кнаан. Значит, здесь, как мне кажется, есть некий намек на, ну, кроме, значит, Авраама и Сары, значит, там шел Лот, и там семейство Лота и так далее, еще люди были. Вот то, что сказано, они вышли, чтобы идти в землю Кнаан, и пришли в землю Кнаан, вот это именно и пришли в землю Кнаан. Мне так кажется, что есть здесь какой-то такой вот намек на то, что они пошли за Авраамом, ну, все, кроме Авраама и Сары, понятно, но не прониклись смыслом, высоким смыслом происходящего, в полноте. То есть обетованием Ашема, всем, что было сказано. Поэтому они как они вышли в землю Кнаан и туда же и пришли, в землю Кнаан. Мне в этом видится упрек. Я не утверждаю, но мне кажется, что в этом есть упрек по отношению к тем, кто сопровождал Авраама. Но это, опять же, здесь трудно сказать. Потому что можно было сказать, и вышли, и пришли в землю Кнаан. Вот это вот и вышли в землю Кнаан, и пришли в землю Кнаан, мне кажется, что это такое же есть. То есть Авраам как бы в этом смысле исключение. Вот. В шестой пасук, значит, и Авраам прошел, вот это, значит, перевод зачитаем, значит, Авраам прошел по стране до места Шхема, до Элон-Муре, ну, как бы по пшату это географическое название, рядом со Шхемом, и в Кнаане, все время в стране. Вот такая, ну, Кнаане буквально. Собирательно, в то время в земле. Вот такая фраза. Значит, что здесь интересно? Здесь уже мощное такое начинаются всякие ремезы и так далее. Значит, первое, что сказано, значит, то, что сказано, значит, ваявор Авраам баарец, а не баарец кнаан, предположим, да? Вот, поскольку есть контраст здесь. В прошлой фразе баарец кнаан, здесь баарец. Такое впечатление, все так мне это слушается в данном случае, что Авраам шел, что здесь подчеркнуто, что он не по земле Кнаан как бы шел, а он шел именно по тому высокому плану, который ему показывал Всевышний. В прошлый раз, вот в конце Парашат Ноах, об этом я говорил подробно, что, значит, Всевышний сказал ему идти не в страну Кнаан, а в ту землю, которую я тебе покажу. И имеется в виду параметры, что это не географическое понятие.
Это будущее наше.
Нет, а что это не то, что будущее, это просто высокие духовные планы.
Это
то есть он должен был, да, он должен был выйти вот именно не столько по горизонтали, сколько по вертикали он, так сказать, должен был идти. То есть он должен подняться вот куда-то туда, в те миры. Вот. Но это известная такая вещь. Вот. Поэтому в данном случае, вот у меня таким образом слышится, что прошел, значит, по земле, не по Эрец Кнаан, а прошел по земле, то есть именно пошел по той земле, вот по вертикали, по горизонтали, то есть он шел по вертикали. И он попал действительно туда, и Всевышний ему показывал, а многие из тех, кто шел с ним, и в частности это будет просто в дальнейшем в истории с Лотом, естественно, они не совсем на такой высоте были. Тоже нельзя сказать, что они шли совсем уже по этой самой грешной земле, кнаанейская, но не на той высоте. Поэтому,
имеется в виду по духовному уровню?
Ну, естественно, да. Поэтому в той фразе мы говорим «цкнаан», там говорится, а здесь его «баарец». Это первое. Здесь как бы я не настаиваю, оно просто кто слышится, не более того. А вот дальше уже будет, значит, более такой, как бы, строгий такой ремес. Значит, до места Шхема, до Алон-Море. Вот это вот очень интересный момент. Значит, Шхем по ремезу, это встречалось уже неоднократно у нас. Легашким – это рано встать. Тут того же корня слова. Встать рано, смотреться, как-то, знаете, ашкем бабокер, рано встать. Значит, адмеком. А слово шхем тогда само по себе, по ремезу, оно означает какую-то такую вот бодрость духа, как-то воспрять духом, какую-то концентрацию, мобилизацию. Вот какой-то духовный подъем. Слово шхем. Духовный подъем. Ясно, да? Это ремезы. География географией, Этот ремез он не отрицает, правильно? Он не отрицает пшатов, не отрицает географических моментов. Он просто как бы над ними строится. То есть кроме того, что он попал действительно в место города Шхем, он кроме всего еще как бы это по горизонтали, так это, можно сказать условно, по вертикали еще какие-то духовные были моменты. И вот в районе города Шхем он испытал какой-то вот и духовный подъем, который обозначается по ремезу словом Шхем. Понятно, да, о чем это речь? Значит, по комментарию Раши, значит, это место, где потом, значит, произойдет, значит, с его потомством история с Диной. И Авраам молился о сыновьях Якова, чтобы там вот, как бы, закончилась минимальная кровь, чтобы меньше было неприятностей. Это, значит, комментарий Раши, как бы он в данном случае вроде бы и пшатовый, и вместе с тем, мы уже знаем, да, в комментариях Раши внутри находится ремез, намек на ремез. Поэтому извлечение ремеза из Раши позволяет нам понять, ну и анализ всего, естественно, контекста и подтекста позволяет, значит, что здесь в этих фразах сказано. Пришел место, ну, причем место Шхема, всего больше ничего не указано. Понимаете, в чем дело? Что я хочу, к чему, как бы, к какой шероховатости я хочу прицепиться. Вся география Израиля, земли Израиля, в рамках Параши Лех Леха, она сводится, если я не ошибаюсь, к одному единственному городу Шхему.
Добра Алон-Море?
А? Не, ну неважно, Алон-Море – это Шхем, все. Ни Хеврон, там много городов, и Шхем далеко не самый крупный из них. Почему именно Шхем выделен? Это как бы вопрос, который позволяет понять, что здесь кроме есть какие-то ремесы. Ясно, да, идея? Выделен Шхем, и все, и больше ничего не сказано. История с Диной, много будет неприятностей в других местах. Ясно, да, идея? То есть комментарий Раши, как бы, он не исчерпывает этого, но намекает. Идея такая. Если не слишком вдумываться и анализировать, то можно сказать, то есть комментарий Раши, он как бы такой, он полуоткрытый. Если как бы не сильно анализировать, он дает возможность как бы что-то понять и прекрасно дальше идти. Типа по пшату. Но зачастую как бы неполнота как бы всей этой картины, которая создается, она позволяет какую-то информацию извлекать дальше. Ясное дело, да? Значит, итак, Авраам подошел к месту какого-то подъема духовного. И здесь же дальше указывается «Ад Алон Море». Да? Значит, «Ад Алон Море». Это тоже совершенно лишние, ненужные слова. Ну, совершенно. И Шхем, мы не знаем, что такое Шхем. Ну хорошо, Шхем еще как-то в перспективе будет фигурировать. А Алон-Море это вообще как бы непонятно что. Зачем это указано? Зачем такая подробность? И где он, и что он? То есть никак. То есть это такая, даже не лишние слова, ну можно типа как лишних слов. Это типа шероховатости в тексте. Да? У меня уже раньше говорил, что как, откуда один из способов нахождения ремеза, это кроме, значит, там какие-то слова, которые уже, за которыми закреплен ремез, типа маем это ватара, такие вот вещи. Нахождение шероховатости в тексте, лишних слов, каких-то там несогласований, каких-то ненужностей своего рода, которые на самом деле умышленны. Эти ненужности умышленны, благодаря им можно от пшата перейти к ремезу. Можно понять, а почему это здесь стоит, а что это значит. Иногда можно по пшату что-то, это часто делают, но бывает, как чувствуется, что хлипковатый такой какой-то смысл выучивается из этого. Вот это тех случаев очень характерные, когда на самом деле это стоит ради ремеза. Поэтому по пшату мейла там надо что-то сказать. Но главное там ради ремеза стоит. Вот здесь это явный ремез стоит. Пшат здесь трудно вообще представить, зачем данное место, которое находится там где-то рядом, до этого дошел и где-то рядом. Совершенно ненужная информация абсолютно. Если Шхем оправдан с точки зрения там событий с Диной, то Алон-Море абсолютно не оправдан. Значит, ремез смотрим. Ремез слов Алон-Море. Значит, Алон, слово Алон, там Алеф, Ламет, значит, слово Алон, значит, ну, того же корня, как бы, да, намекает на слово Кель. Нет, Бог. Кель, Алон. А он – это окончание, нечто связанное с чем-то, знаете, да, как бы, какой-то там, или действующий, или инструмент, Элон. Или действующее лицо.
Элон.
Элон. И, да, Элон. Угу. Правильно, Элон еще ближе. Элон-Море. Значит, да, ну, неважно все. Алон – это дуб, Элон тоже можно так себе представить, дубрава. Но слово Элон, оно еще ближе к слову Эли, поэтому, естественно, значит, намек на человека, который, на служителя Бога, то есть на ученика какого-то цадика, ясно, да, вот Элон – это тот, кто берет на себя какую-то вот такую миссию. Да? Слово море, это знаем, что такое море. С одной стороны, море – это обучающий, преподающий, преподносящий. С другой стороны, это же слово, как бы от другого корня, там получается игра, значит, такая лингвистическая, оно означает строптивый. Знаете, Мэри. Мэри – это строптивость. Я не буду даваться в любви. В одном случае это приставка, в другом случае элемент корня, но слово звучит одинаково – море. Понятно, что чаще всего оно употребляется в смысле преподающий, но то тоже в царе встречается, и понятно, что намек имеет место. Значит, теперь что получается? Значит, такой Элон Море. Это Элон Море – это ученик какой-то, человек, который, значит, взял на себя какую-то миссию еврейскую, и вместе с тем, значит, он поучает, дает, значит, это поучает, и строптивость проявляет, ясно, да? Вот такая интересная картина получается. Если мы это со словом «шхем» соединим теперь, а потом вспомним, что по комментарию Раши речь идет о поступке сыновей Якова с Диной, то мы получим очень хороший, интересный, достаточно обоснованный комментарий, что же такое, о чем именно молился Авраам и почему это все произошло. Значит, комментарий такой. Значит, значит, евреи приняли... В чем проблема? То есть молитва Авраама – это не просто молитва за то, что будет там какое-то одно событие. Это не обязательно было бы даже комментировать, например. Да? А это молитва за какую-то серьезную большую проблему, совсем большой проблемой, а первым проявлением ярким которой будет это событие. Понятно, да? Только первым ярким проявлением.
Понятно, то есть это,
о, да, вот так вот.
Корневые какие-то.
Поэтому Раши, указывая это по пшату, имеет в виду, как бы, ну, можно в этом, что на самом деле это проявление серьезного корня, из-за которого молился Авраам. Потому что иначе зачем вдруг идет, и на ком шхем? А потом дальше какие-то глобальные события. Должно быть глобальным событием. Также к спуск в Египет и так далее. Что-то мощное, значительное, а не просто какой-то один момент еврейской истории, каким бы он ни был бы важным. Значит, вот теперь смотрите. Значит, евреи, приняв Тору, в чем проблема возникла, которую почувствовал Авраам? Когда он шел туда, подходил к месту Шхема, особая духовная география Израиля, особая духовная география духовных миров, он почувствовал какой-то серьезный такой вот духовный подъем, взлет внутри себя, какой-то вот такой вот, какой-то вот крылья расправились, скажем так, вот у него самого, понятно, да? В этом месте он почувствовал мощную какую-то подъемную силу. Значит, и почувствовав что-то на себе, сейчас мы будем говорить, что именно, он понял, что существует, что будет существовать серьезная проблема, серьезное преткновение всю историю еврейского народа. И в связи с этим он молился. Ясно, да, идея? Теперь в чем именно он состоит? Вот об этом нам эти слова и говорят, которые мы сейчас расшифровывали. Значит, евреи, приняв Тору и приобщившись к духовной высоте Эрес Исраэль, подвергнутся соблазну самодовольства, самомнения и самовольности в действиях. Это неизбежная вещь, он это почувствовал. Что это та клипа, которая обязательно должна быть. Понимаете? Есть какие-то вещи, которые на роду написаны. Когда человека ставят на какой-то высокий пост, значит, сразу же начинаются у него проблемы, которых близко не было, и он уже не подозревал о них, пока он находился, был заместителем еще, не было этих проблем. Стал начальником, сразу проблем стало не в два раза больше, а в 10 раз больше. Ясно, да, идея? Чтобы так это все проиллюстрировать. Значит, вот эта проблема еврейского народа, она будет здесь все время. Проблема самомнения, зазнайства, воспарения такого. Ясно, да, вот это вот? И, соответственно, самовольности. Желание действовать в связи с тем, что, так сказать, ну, мозги открыты, и ощущение избранности и всего, и подъемная сила. Желание, значит, проявить вот эти, раз крылышки почувствовать, значит, полетать как следует в волю. Вот эта проблема, с которой до прихода Машиаха. Это все время будет. Вот чем ценны эти вещи для нас, это не просто рассказы о исторических событиях, это для нас просто вот как бы параметры еврейской истории, еврейской психологии и нашей жизни, всего. Значит, это проблема номер один, и в наше время она, так сказать, выдвигается на один из первых планов, с моей точки зрения вообще. Мы об этом уже немножко говорили, там в Танахе и так далее. Вот все эти там самолюбования, все эти моменты, вот с этого началось. Первое преткновение, первое, что Авраам почувствовал в качестве преткновения и молился. До этого не было скинуто, что молился, Мизбех и прочее. Здесь он молился, что по возможности, а у него этого не было, он почувствовал, что это будет. Для него-то на его уровне как бы он это дело отметал. его скромность и так далее, все эти вещи, они были в нем. Так же, как у Моше потом. Почему так столь похвальна скромность? Почему говорят, что Моше скромный, скромный из людей? Там не говорится в Торе, ну, только два, так сказать, две характеристики Моше. Что не было, не будет такого пророка, как он, и что он самый скромный из людей. И все, больше ничего о нем не говорится. Понятно, что у него огромное количество, так сказать, всяческих заслуг было. Но самое главное качество, да? Причем то, что он скромный, это еще раньше говорится. Первое, значит, его рекомендуют, что он скромный. Ясно, да? Это очень важная вещь, потому что соблазн нескромности будет постоянно пройти через всю еврейскую историю. Это прямое следствие сознания избранности. Увы, оборотная сторона. Оборотная сторона. Если бы не знать, что избран, было бы легче. Но когда тебе говорят, что ты избран, это сразу уже тебя провоцирует на вещи неудачные, нежелательные, предосудительное, понимаете, в том-то и дело. И поэтому это обязательно с этим надо бороться. Еврейская гордыня, как бы, это такая вещь, которая вписана, как бы, в генотип. И с ней надо бороться по этой причине, обязательно, потому что иначе...
В России, когда там был полный атеизм, мы не знали этого.
Мы знали, и в этом было...
У нас не было, наоборот, иногда... избрали для того, чтобы нас бить там.
Все, иногда бывает в разных... Не бывает плюс в том, что ты чего-то не знаешь о себе, а когда ты уже начинаешь это знать, это хуже. Все, на эту тему первая молитва Авраама в Эрец-Исраэль была на эту тему. Интересно, да? Ну а потом, когда мы дойдем до истории с Диной, мы, собственно говоря, увидим это проявление уже в полноте, как это все происходило, из-за чего все это было. Значит, то есть получается так, что возвышение, Шхем — это возвышение, просто я сейчас, значит, закругляю все дело, резюмирую. Возвышение Элон-Море – это ученик, принявшийся поучать, выносить всякие галактические решения и довольно строптиво, так сказать, их, и самовольно это все реализовывать. Это вот, собственно, краткая характеристика случая с Диной. А подробное будет, соответственно, когда мы дойдем до Вайшлаха. Значит, Авраам молился, чтобы создать им в будущем максимальную защиту от этого соблазна, насколько возможно. И его молитва действует, потому что если не было бы еще хуже. Значит, его соблазны и последствия, возможность которого он ощутил на себе. А в это время, подчеркивается дальше во фразе, «Векнаани асбаарец». Зачем это говорится? Как-то оно странно так это... Значит, один из моментов, да, в данном контексте, значит, это все в это время, значит, в стране Кнаани с его неприглядными действиями. То есть Авраам ощутил вот это ощущение прилива силы и так далее на фоне того, что, значит, того безобразия, которое творится вокруг. То есть оказывается, что творящееся вокруг безобразие, оно не является препятствием для ощущения... такого, так сказать, ощущения полноты силы, желания действовать вовсю, летать на полные крылья, что называется, понимаете? Да, вот такая вот идея. Так мне кажется, так на они асбарец, много есть комментариев на это, но в этом вот контексте ремезовом, вот оно, здесь как бы некий такой укор содержится в этих, так как это сформулировано, да? Вы окна они асбарец, зачем в этом говорится, да? Авраам молился, пришел, построил жертвенник, что-то такое делал. А в это время, во-первых, мы это знаем, Эрец Кнаан. А во-вторых, зачем... Асбаарец. То есть получается, что именно в этот момент, когда он строил жертвенник или молил, непонятно. Значит, так и хочется увидеть в этом намек на контекст. В каком контексте нечто происходит. Вот это наличие Кнаани, оно как бы даже вплоть до Кнаани. Вот. То есть даже на таком вот уровне, а все равно вот этот, то есть это соблазн вот такого головокружения от воображаемых зачастую успехов, он имеет место быть.